Дмитрий Евдокимов. Индекс туманника. Текст читает Дементьев Илья. Автор выражает благодарность своей семье за всемирную поддержку, банной банде за поддержание хорошего настроения, Татьяне Мельниченко за восхитительную работу в качестве редактора, корректора и бета-тестера одновременно. Туман всеобъемлющ и всемогущ. Он не делает скидок и не прощает ошибок. В тумане нельзя терять контроль над ситуацией. Стоит лишь чуть зазеваться, сбиться с пути или попасть в какую-либо передрягу, и все. Считай, ты уже не человек, а потеряшка. Безвольный и бессмысленный. Еще повезет, если тебя в таком состоянии подберут люди из города. В противном же случае, ты будешь обречен окончить жизнь в желудке какой-нибудь туманной твари. Но не только твари нужно опасаться в тумане, ибо из всех тварей самое опасное – человек. Один. Принесла же нелегкая этих мотоциклистов к тому самому бесхозному кафе «Радуга», где этой темной майской ночью промышляла наша компания. Улов обещал быть приличным. Уж не знаю, чем занимались хозяева, но в наследство от них осталась целая куча рыбных консервов и 4 бочки с дополнительно запаянным в фольгу яблочным пюре. По предварительным оценкам, 2500 контора за такую добычу заплатит. Обычно я в тумане работаю один, но в этот раз нарядил целую экспедицию своих друзей, детально проработал маршрут, потратился на аренду велосипедного транспорта с прицепами, все для того, чтобы за раз увезти найденное добро. И все шло хорошо до тех самых пор, пока Кара не заметил в тумане едва заметные огоньки приближающихся фар. Теперь вся компания прильнула к широкому витринному окну с опаской ожидая развития ситуации. В ночном тумане уже явственно проступали 3 светящиеся точки, а через минуту стал слышен и треск мотоциклетных двигателей. «Упс, дачники». Хаб обеспокоенно перехватил поудобнее свой арбалет. С его ИТ, индекс туманника, любая задержка в тумане может стать роковой. Никто не стал отрицать очевидное. Конечно же, дачники. Больше некому. А дачниками в этом мире зовутся не привычные всем владельцы загородных 600-ок, а жители полукриминального сельскохозяйственного анклава в Федоровском дачном поселке, расположенном на территории города Степногорска. Бывшего города Степногорска. Теоретически, дачи подчиняются городской конторе. Фактически, давно живут своей жизнью. И если в пределах городского периметра еще соблюдаются приличия, то в тумане мы имеем с дачниками вялотекущую необъявленную войну. А сейчас-то мы находимся на Федоровке, в районе, который вплотную примыкает к их поселку, и который главарь дачников, боцман, объявил зоной своих исключительных интересов. Так что, если нас обнаружат, бочком уже не разойтись. «Шеф, Кара, тащите стол в тамбур. Лешек, станешь к Фрамуге с винтовкой. Сидим тихо, не высовываемся». Опыта совместных рейдов у нас нет. Это первый выход такой большой группой. Но компания сплоченная, доверие полное. Все понимают важность момента и ни паникой, ни дурными спорами друзей под удар подставлять не станут. Леха Варенцов исчез в тамбуре со своей мелкокалиберной винтовкой ТОЗ-8, нашей главной убойной силой и единственным на всю команду огнестрелом. Оружие и патроны в туманном мире больших денег стоят, а мы как раз на этом рейде подзаработать рассчитывали. «Не высовываемся, сидим тихо», — на правах командира группы повторил я. 3 мотоцикла остановились метрах в 20 от кафешки, светя фарами прямо в витрину. Эх, была надежда, что проедут мимо, но не случилось. Жаль, очень жаль. Нам проблемы не нужны, но постоять за себя мы сумеем. Случайно ли появление мотоциклистов здесь? Не мог ли кто-то проболтаться? Да нет, О рейде знали только свои. Маршрут я сам лично прорабатывал, так что утечки информации просто не могло быть. Тогда как? Район-то здесь захолустный. Людьми до сих пор очень мало посещаемый. Горожане предпочитают промышлять где-то поближе к защитному периметру, а дачники редко когда отваживаются удаляться на север от улицы Юбилейной. Ведь всем известно, что чем дальше от Юбилейной, тем больше вероятность встречи с туманными тварями. И тут вдруг, на тебе, мотопатруль. Понятно, что бандиты с дач, постепенно прибравшие к рукам главную житницу доступной для жизни части туманного мира, местный дачный поселок, хотят под себя подгрести всю Федоровку. Но хотеть-то не вредно. А по факту ни у дач, ни у города нет сил контролировать такую большую территорию.
«Сколько их?»
Спросил здоровяк Синь, отчаянно щурясь в попытке определить в ночном тумане численный состав противника. «Пятеро», — уверенно ответил я, — «у меня уже глаз наметанный». Сбившись в кучку, мотоциклисты что-то активно обсуждали. «Ну же, ребятки, не ищите приключений на свою голову. Нашли кафешку? Молодцы. Отчего бы теперь не развернуться и не поехать докладывать о находке своему начальству? Ей-богу, так будет лучше для всех». Медленно тянулись минуты напряженного ожидания. «Ну что же вы тянете? Уносите ноги отсюда, не ищите беды. Сунетесь, мало не покажется. Нас тут шестеро, а в соседнем доме еще и группа прикрытия. Сурик и король сейчас внимательно наблюдают за ситуацией и ждут удобного момента. Так что выбор у вас небольшой. И шансы есть только в случае, если где-то поблизости большой отряд ваших сообщников». Но такой несправедливости Бог не допустит. Мы заслужили этот приз. По крайней мере, я отчаянно на это надеюсь. Однако непрошенным гостям было откровенно наплевать на мои умозаключения. Две тени соскочили с мотоциклов и, пригнувшись, бросились в проход между домами. С тыла зайти решили. Учуяли они нас, что ли, или выследили? Не знаю, не знаю. Слишком невероятно звучит, но исключать нельзя». А дальше противник нас очень неприятно удивил. Двое дачников вытянули из-за спин автоматы АКС и, разложив приклады, направили стволы в нашу сторону.
«Выходи, крысы городские!»
Донесся до нас едва слышный приказ.
«Черт!»
Синхронно выругались шеф, Кара и Хаб. «Спокойно!» Как можно более бодрым голосом скомандовал я. «На понт берут! От окна отходим!» Не дождавшись с нашей стороны никакой реакции, дачники еще раз удивили, открыв беспорядочную стрельбу. В этом мире все приучены к мысли, что имеющие огнестрельное оружие дико экономят патроны. Потому мы и ждали максимум пары одиночных выстрелов для разбития витража. А тут огненная феерия на два полных магазина от каждого. А потом товарищи мотоциклисты перезарядились и еще порошку выпустили в нашу сторону. Вот это новости! И окно, и фрамуга над дверью разлетелись вдребезги. Осыпались стекла в давно обесточенных холодильных витринах, посыпалась ветхая штукатурка со стен. С радостными хлопками взорвались просроченные пакеты с соками, через разбитое окно в магазин неторопливо поползли белесые щупальца тумана. Мои бойцы все укрылись за толстыми кирпичными стенами и серьезно не пострадали. Пара порезов, не в счет. Я осторожно выглянул из-за рамы. Дачники опять меняли магазины автоматов. «Да что же это происходит?» «Откуда столько патронов?»
«Да они обдолбанные», —
шепотом заявил шеф, высовываясь с другой стороны оконного проема. И это было очень похоже на правду. Среди ушлепков, захвативших власть на дачах Федоровки, бытовало мнение, будто находящийся под кайфом человек на пару часов дольше противостоит туману. Якобы сдвиг по фазе не дает сойти с ума, и индекс туманника повышается на 1-2 пункта. У этой точки зрения было много сторонников и в городе, но там власти считали, что вред от наркоманов сильно превышает пользу от весьма сомнительного повышения индекса.
«Выходи! Гранату брошу!»
А вот здесь переигрываете, ребята. Граната просто для проверки запертого кафе – это уже слишком. Если есть на дачах гранаты, то ваш лидер-боцман их всяким придуркам не раздает, а хранит для серьезного дела. «Передай Лешику», — обратился я к укрывающемуся за простенком между окном и выходом в тамбур-хабу. «Если кого-то пошлют за подмогой, то пусть его валят». Согласно кивнув, хаб бесшумно исчез в тамбуре. Еще пара минут прошли в бездействии. Я напряженно прислушивался, каждую минуту ожидая услышать осторожные шаги или звуки возни обходной группы у задней двери. Но пока все было тихо. Мотоциклисты опять совещались. Откуда такая уверенность, что здесь кто-то есть? Неужели следы разглядели? Бред. Невероятно.
«Двое уходят»,
— неожиданно заявил шеф. «Да что же вы такие нестандартные сегодня?» «Точно под кайфом». Сразу двое мотоциклистов разворачивались, оставляя для присмотра за главным входом радуги лишь одного автоматчика. Наш стрелок успеет снять только одного из посыльных. Второго мы из своих арбалетов вряд ли достанем в тумане. А нам ведь еще оставшихся АКС утихомиривать. Одна надежда на наших засадников. Раздался негромкий хлопок и звук передергиваемого затвора. Один из патрульных завалился вместе с мотоциклом влево, его товарищ успел проехать десяток метров и с громким криком тоже рухнул на земь. Он как раз поравнялся с местом засады. Оставшийся на присмотре автоматчик удивленно оглянулся на звук падающих мотоциклов, и это потерянное мгновение мы использовали по полной программе. Я сделал шаг вправо, вскинул заряженный арбалет и отправил железную стрелку в голову противнику. Кара и шеф сделали то же самое. Синь выстрелил из своего лука, но попали они или нет, было уже неважно, потому что моя стрела ударила дачника прямо в едва успевшее повернуться к нам лицо и опрокинула на спину. Чертовски удачный выстрел. Неуклюже взмахнув ногами, стрелок кувыркнулся назад, мотоцикл его взвизгнул, упал на бок и заглох. Вся команда дружно отступила в укрытие для перезарядки арбалетов. Только Синь остался на стороже, готовый в любой момент метнуть в противника короткое копье. «Где обходная группа?» Я задал вслух беспокоящий меня вопрос только для того, чтобы ребята в боевой суете не забыли об этой опасности.
«В заднюю дверь полезут»,
— уверенно заявил шеф. «Не факт», — не согласился Кара. «Что делать дальше?» «Точно можно сказать, что лишь один противник гарантированно выбыл из игры. Второй только ранен и сейчас пытается выбраться из-под мотоцикла. Третий, которому из мелкашки Лешика досталось, вроде тоже шевелился. Нам их смерти не нужны. Нам нужно просто убраться отсюда по добру по здорову, желательно с грузом. Но в том-то и проблема, что эти бандиты стоят на нашем пути. Если оставить все как есть, раненые поднимутся и сбегут. А может, просто засядут с автоматами за ближайшим углом. Нас не устраивает такой расклад. Но если сунемся сейчас к ним, то можем попасть на мушку обходной группе. Леха, дуй к задней двери, в случае чего встретишь товарищей. Шеф, работай отсюда по раненым. Остальные в готовности встретить гостей с этой стороны». Вроде бы я принял оптимальное решение, но это только в случае быстрого завершения конфликта. Долго сидеть в ожидании мы не можем, каждая минута в тумане по капле уносит жизнь человека. Из кого-то быстрее, из кого-то медленнее, но абсолютной невосприимчивостью к этой напасти не может похвастать никто. Сурик с королем решили не отсиживаться на месте, и в тот самый момент, когда шеф был готов нажать на спусковой крючок, из тени метнулись к поверженным врагам. Кто-то из дачников снова заорал, но выпущенный в упор арбалетный болт быстро вернул на улицу тишину, поскольку второй дачник умер безмолвно. В этот же момент от угла нашего дома по ребятам полоснула автоматная очередь, заставив их вжаться в асфальт. Вот она, потерянная из виду вторая группа. В полном ли составе? Я осторожно высунулся из окна и тут же отпрянул обратно. Мимо окна просвистела вторая очередь. Значит, оба там. «Кара, Хаб, выходите с Лехой через заднюю дверь, прямо в тыл к стрелкам. Только осторожней там». Ребята без слов рванулись в подсобку на помощь Лешику. «Парни», — обратился я к Сине и шефу, — «высуньте в окно что-нибудь для приманки». Сам же я рванул в тамбур, взобрался на стол и замер с арбалетом в руках. Дождавшись, когда невидимый нам стрелок вновь выпустил очередь вдоль здания, я высунулся в верхнюю фрамугу и, едва успев заметить темные силуэты возле угла дома, выпустил туда арбалетный болт и влез обратно. Вряд ли попал. А нужно попасть. Чертовски нужно. «Еще раз!» — скомандовал я парням в зале, едва только перезарядил арбалет. «Снова очередь. Снова я высовываюсь в окно и быстро стреляю. На этот раз удачно, ибо мой выстрел сопровождается громким криком боли, после чего следует беспорядочная пальба автомата и в нашу сторону, и в сторону Сурика с королем. Затем опять крики, топот ног, звук разбившегося стекла. Наши парни подоспели сзади. Надеюсь, все целы». «Эй, что там?» —
— крикнул я, осторожно выглядывая на улицу.
«Чисто!» — отозвался Кара.
«Мы в порядке!»
— поспешили успокоить нас поднимающиеся на ноги члены засадной группы.
«Один ушел!»
— тяжело дыша заявил Леха, появляясь из тумана откуда-то со стороны соседнего двора. «Это плохо. Времени у нас совсем мало».
«Черт, черт, черт!»
— сокрушенно причитал Серега Шефер, когда мы затаскивали погибших в зияющий пустыми оконными проемами двухэтажный дом.
«Шеф, умолкни!»
— пыхтя от натуги отозвался Леха. «Так вышло, выбора не было!»
«Нас вычислят», — угрюмо заметил Хаб. «Боцман такое не прощает».
Ходили в Степногорске неприятные слухи, что пограничники за мзду сливают дачникам информацию о туманниках. А умному человеку на основании той информации не составляет труда узнать, кто и когда был в определенном районе. А уж если мы вернемся с оружием и мотоциклами, то и вовсе приговор себе подпишем. Так что страхи Хаба не напрасны. «Парни, мое мнение, моцики нужно бросить», — попытался вразумить я компанию. «На самом деле мотоциклы больших денег не стоят. Их не проблема натаскать из скрытой туманом части города. А вот залитый в их баки бензин — это очень ценно. Но на слив топлива совершенно нет времени. Любое промедление может очень дорого нам обойтись. Использовать же трофейных железных коней в качестве транспорта тоже не лучшее решение, поскольку выдавать свое местоположение звуком работающих двигателей нам крайне нежелательно».
«Я хоть на горбу потащу, но бензин не брошу», — со свойственным ему авантюрным апломбом заявил Лешек. «Три почти полных бака, это литров 40».
«Нам за них контора 1000-2 отвалит»,
— вторил ему Сурик. Тяжело спорить, когда вся наша сегодняшняя добыча из нескольких бочек консервированного яблочного пюре и большого количества рыбных консервов обещает принести нам 2500-3000 рублей. Причем все это добро еще нужно дотащить до города. А тут за буквально свалившийся нам на голову бензин можно выручить сразу пару тысяч.
«Ладно, Кир, загрузим их на большую тележку, утянем как-нибудь», — подал голос Кара.
«Хорошо». Сдался я, решив не тратить время на бесполезные споры. «Грузим и уходим». Назад я гнал нашу изрядно нагруженную велосипедную компанию изо всех сил, стараясь как можно быстрее покинуть опасные районы, затеряться в лабиринте улиц Федоровки и поскорее добраться до сравнительно спокойного района Кирзавода. С улицы Рыбалка через дворы мы пробрались на Асфальтную. Здесь я изменил маршрут, не стал поворачивать на Чедскую, а прямо по более или менее свободной бытовой провел свой отряд до поворота направо, где по узкому проезду между дворами мы перешли на параллельную улицу Молокова и уже по ней пересекли Букпинскую. Вообще-то линия асфальтная, Чедская, является негласной границей Федоровки, но от греха подальше я предпочел убраться аж за Букпинскую. Благо, что в этом районе дороги не сильно завалены. Можно было не только без задержек проехать на велосипедах, но и протащить груженные прицепы. Время близилось к 4 утра, когда ночной туман достигает своей максимальной концентрации. Встречи с дачниками или другими рейдерами-туманниками из города можно было уже не опасаться. На самом деле, очень немного найдется охотников бродить в тумане по ночам. Так что нам сейчас главное не нарваться на заснувшего прямо на нашем пути богомола или прямоходящего 2-метрового ящера, каких тут часто называют драконами. Шакалы такой большой компании не страшны, а бандерлоги по ночам спят. Есть еще репейник, хищное не то животное, не то растение, но он не так силен, чтобы угрожать группе здоровых и вооруженных людей. Его главная добыча – свихнувшиеся в тумане потеряшки, да свежая падаль. Кстати, о репейнике. Мы свернули направо на улице Вавилова, и у 3-го от угла дома я остановил отряд. Осторожно ухватившись за полусгнивший забор из штакетника, сдвинул в сторону целую секцию, после чего с копьем наперевес проник в палисадник. Привязался тут ко мне один репейник. Понял своим крошечным мозгом, что я появляюсь здесь время от времени и теперь постоянно пасется поблизости. Репейник — несуразное существо, чрезвычайно похожее на одноименное растение, только примерно 1,5-метровой толщины и высотой 1 метр с копейками. Он густо испещрен мягкими колючками с липкой массой на концах, и вдобавок ко всему оснащен наполненной мелкими острыми зубками пастью. Скажу я вам, зрелище приотвратное, когда репейник этими самыми зубками кромсает ничего не соображающего потеряшку. Не знаю, откуда такой уродец взялся в этом мире из кого и как мутировал, да и знать не хочу. Период детских почемучек, как любит выражаться Хаб, после попадания в туманный мир, у меня уже миновал. Поэтому мне важнее просто не подставляться этому представителю местной, не то флоры, не то фауны, нежели разбираться в его родословной. В прошлый раз я заходил в дом, значит, эта туповатая тварь где-то рядом с крыльцом торчит. Вот интересно, если я перестану посещать данный адрес, насколько хватит терпения репейника? Или так и помрет на посту?